Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение трактата Сука, и сегодня мы с 45-м листом нашего трактата Даф Мем Гей. Мы начинаем новую мишну на Мем Гей Амудалев 45А, и четвертая строчка сверху, и Гемара задает вопрос, мишна задает вопрос и поясняет, что, как, собственно говоря, выполнялось, продолжает объяснять нам, как выполнял заповедь Арава. Как брали иву и как ее приносили в храм, что с ними делали. Вот мишна, которая это рассказывает. Давайте обратимся к тексту. Итак, говорит мишна. Митцвас арова кейцет. Заповедь арова, каким образом ее делали. Попробуем, работает ли здесь это. Хорошо. Маком аяли мата мирушалаем. Маком аяли мата мирушалаем. Место было ниже Иерусалима, в Никромойцу, и оно называлось Мойцо. В современности у нас тоже есть место, которое называется Моца, и оно действительно чуть ниже Иерусалима. То есть, как бы спускаясь из Иерусалима, ты встречаешь Моцу по левую руку, если ты уезжаешь из Иерусалима, и по правую, если ты поднимаешься в Иерусалим. Так вот, Йордим Лишам спускались туда. Умилактим Мишам Мурбиус Шеларова. И там собирали крупные ветки Мурбиус. Да, крупные ветки Шеларова, ивы. Убоем и приходили. В Изойкфе мы ставили их как бы без кифа. То есть прямо Бециде Амизбех. Вокруг жертвенника, по сторонам жертвенника. В Рошеем Кфуфим Альгабе Амизбех. И их головы, то есть своими концами эти крупные ветки были кфуфим, они были как бы сгибались над жертвенником. Таку вы рию вы таку. Они протрубили в шофар. Сначала простое трубление, короткое, потом рию, потом прерывистое. В итоку это еще одно простое трубление. Бехольем. Тос здесь объясняет, зачем они это делали. Мишум симха. Из-за радости. То есть это было трубление радости. То есть говорят, зохи мойсам бицида амизбех. Гайну именно ляхарши и кифу. После того, как они обходили памахас, однажды обходили с этими крупными ивами, лимандам омар арову бенетила. По тому мнению, что арову нужно было сначала взять в руки. То есть они сначала брали ее, да, обходили с ней один раз вокруг жертвенника, а потом ставили ее вокруг жертвенника. Так говорит Тойсис. Вот, сейчас у нас как бы проясняют нам, да? Бехольем, каждый день, макифимес мизбех памахас, они обходили жертвенник однажды, один раз. В Оймре мы говорят, оно ашем, молим тебя, Всевышний, оищи оно, спаси нас. Оно ашем, молим тебя, Всевышний, ацлих оно, да? То есть они говорили четырехбуквенное имя. Ашем это юткей, вавкей, да? Четырехбуквенное имя, которое означает, на русский язык переводится как «господин наш», да, «господь». Да, так вот, вот это имя они произносили. Я говорю «Всевышний», просто мне так удобнее, чтобы все время не произносить имя Всевышнего. У тебя на русском языке есть тоже Рабби Акива Эгер, который говорит, что происхождение произносить, может быть, во время учебы. Да, можно, в общем, чтобы не заходить в этот вопрос, мне удобнее так говорить. Так вот, Рабби Юда Оймер. Рабби Юда говорил, они вегой, оищи оно. Я и вот эти вот буквы вегой, и дальше мы посмотрим, что Раши объясняет, что это есть некая гематрия. Оно ашем, воид мишивим вештаем шеймус хен. Да? То есть вот это вот одно из 72 имен Всевышнего, которые учатся из шалош микраот асмухим и башатва и. Оно учится из трех близких стихов в главе Ваи Бешалах. В главе Бешалах три пасука начинаются с этих букв. Вав, Гей, Вав. И это тоже имя Всевышнего. Оишия, но. Спаси нас. В Оисой Айом. А в этот день, в седьмой день, Суккота, Мекифами Самизбях Шева, помимо, обходили жертвенник семь раз. Ну и мы говорили уже, что либо сивами, либо с лулавами, но в любом случае жертвенник обходили либо один раз, либо семь, в зависимости, первые шесть дней. Один раз, в седьмой день семь раз. Теперь вот этот спор, который мы уже ведем как несколько листов, да, они обходили с ивой семь раз или с лулавом семь раз. Это мы, этот спор как бы здесь в Мишне не написано. Бы паштус это было с ивой, но мы говорим, что лалоха получается, что это было с лулавом. Окей, бы сейчас птиросом, в момент, когда они уходили от жертвенника, сейчас птиросом, когда они освобождение, да, окончание. Махеномерим, что они говорили? Йофили хамизбех. Прекрасно тебе жертвенник, йофили хамизбех. Прекрасно тебе жертвенник. Раби Элиэзер омер. Раби Элиэзер говорил, льёвили хамизбех. Для Бога и для тебя жертвенник. Льёвили хамизбех. Для Бога и для тебя жертвенник. Гмара потом задаст вопрос, почему, собственно говоря, так можно правильно говорить. Ки маасеу бихоль, как маасеу бешаббат. В принципе, как в будни, так и в субботу то же самое. Эло, а только шихою милякти мойсу мерев. То есть в субботу собирали иву заранее, в пятницу. У манихи мойсу бегагию шельзов. И клали ее в корыто с водой золотой. Когда и шло их мощу, чтобы они не вяли. Раби Йоханан бен Бройко говорит, хареес шельдекель, там были некие поленья из пальмы. А ему вим бехувти мойсу и бекарка. Клали их на землю. Бециды амизбех. В стороне от жертвенника. В Исаем никра хибут хирайот. Этот день назывался день, когда бьют вот эти вот поленья из пальмы. И дальше мият тинойкас из руки деток, они шемтим и слоловим, они выбивали лулавы. В ойхрем и трогеем, ели и троги. Раша объясняет, что это делалось в последний день в Мишум Симха. Такое как бы было игра с лулавами в храме, да, то есть у детей выбивали эти лулавы, ели их, то есть это создавалось какой-то такой вот экшен, то, что называется. Вот это вот тоже в день окончания Суккота, в седьмой день, они, так сказать, как бы вот так вот себя вели, очень интересно, да. Окей, а за это то, что мы объяснили Мишну. Значит, что они делали? Они собирали иву в моце, приносили свежую каждый день, обходили в первые шесть дней один раз, а в седьмой день семь раз, либо с ивой, либо с пальмой, либо с ивой, либо со всеми видами, зависит уже от споров Гемаре. И они говорили «Ону Ашема еще и оно», то есть просили Всевышнего о спасении во время этих обходов. И в последний день они тоже говорили определенную какую-то молитву, смысл которой мы рассмотрим чуть-чуть позже. И в последний день была вот эта вот как бы игра им экшен, и плюс к этому был еще, так сказать, приносили дрова для пальмы. Кто, зачем, почему, тоже чуть-чуть попозже мы с этим разберемся, да. Раши пишет, что Багиморами Фарештами, в Геморе все это объясняется, да. Теперь эти имена и обращения Раши тоже объясняет, что это в зависимости от разных имен Всевышнего и гематрии от них в трактате Бешалаха, вот эти вот разные обращения, они от этого зависят. Окей, теперь важный момент, который мы сейчас должны будем в Геморе показать. Давайте несколько строчек прочитаем Гемору здесь. Тана маком калания гавы, да, место, которое называется калания. Витана дидан, майтайма корили моца. А почему Тана называет ее моца? Адиди мафик микарго де малку карили моца. Поскольку они не платили некий налог царя, то это называется моца. Моца это, в принципе, исключение такое, то есть дословный перевод этого слова. Это место, которое выходит из правила. Чем оно выходило из правила? Тем, что оно не платило какие-то царские налоги. И поэтому оно называлось моца. Но, в принципе, это место называется клани. Окей, насколько нам это... Насколько нам это важно, и Раши объясняет, что клани это тоже бен хурим и намас шлямелех. Это тот свободный человек от налога царя. Теперь, почему именно это место, оно было свободно от царских налогов, потому что там производили иву или по какой-то другой причине, я не видел какого-то комментатора, который бы давал ответ на этот вопрос. Но название и как бы происхождение названия было связано именно с этим, именно с тем, что это Гемара показывает, именно с тем, что это было место, которое не платило налогов. Вот. Окей. А дальше давайте посмотрим, вспомним трактат Юма. И нам будет важно посмотреть картинку. Мы сказали, что их ставили вокруг жертвенника. Значит, давайте посмотрим на жертвенник, еще раз вспомним, как он выглядел. И тогда нам будет гораздо проще прочитать и понять Раши. То есть, давайте вот так. Значит, у нас есть вот это вот, мы смотрим сейчас, мы находимся на юго-востоке. Вот юг, мы находимся на юго-востоке, и вот с юго-востока есть, вот, можно с южной стороны, можно подняться на жертвенник. Вот это западная сторона, да, и там есть вход в крытую часть храма. И у нас есть мизбех, он состоит как бы из трех пластов таких, да, то есть его, он, это как бы, скажем так, три параллелепипеда разной высоты, да. Давайте посмотрим, вот мы здесь его видим, то есть у нас есть, сейчас уберем вот эту вот призму, которую как бы мы сюда прикладывали, да. А мы просто посмотрим на вот эти вот параллелепипеды, которые стоят на полу храма. Да? Значит, первый, его здесь практически не видно, поэтому перейдем на другую картинку. С этой стороны. Теперь мы смотрим с западной стороны, и у нас есть вот эта вещь, называется Есойда Мизбех. Да? Он был, как мы говорили, не со всех сторон, да? Он был с, вот, с западной стороны и с северной, да? А с южной там был такой небольшой кусочек, который вот здесь вот виднеется, да? Вот здесь вот он виднеется, с южной стороны. Теперь он был высотой ама и шириной ама. И вот этот вот кусочек, да, он был с той стороны, где был этот есод, так, да, основа мизбеха, да? Он был... как бы длина 32 ама на 32 ама. То есть это как бы было два... Это, вот этот есот, он был такой длины. 32 на 32 и шириной ама. Окей? Okay? Теперь дальше здесь было второй как бы вот этот вот слой, второй как бы этот уровень этого, и он был шириной, высотой вернее, 5 ама, да? И третий был высотой 3 ама. И здесь уже было 30 на 30, да, этот квадрат, да, в основании. А здесь был 28 на 28. Плюс к этому был вот этот вот каждый уголок, да, на краях, да, на краях этого квадрата был ама, 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 да, вот этот вот, эти углы, да. Теперь вопрос... Куда ставили эти ивы? Если эти ивы, они стояли, и они вот так вот склонялись на жертвенник, вопрос, куда их ставили? Их ставили на пол или их ставили на основание? Причем это основание, но не просто это основание. Сюда выливали кровь после жертвоприношений. Здесь вот вы видите вот эти отверстия, куда эта кровь сливалась. Да? Это серьезное как бы такое место. Есойда мизбех, да? Аль есойда мизбех. А вот это вот называется хута сикра, да? Который разделял жертвенник, да, и по нему, так сказать, коины, они поднимались вот по вот этим вот басойвев, да, и вот так вот они по нему ходили, когда им нужно было обойти весь жертвенник. Окей? То есть были варианты, когда они ходили вот так вот сверху, а были варианты, когда они ходили вот здесь вот, когда им нужно было аль-карной самизбех на углы жертвенника дать кровь, то они ходили здесь. Теперь... Вопрос, куда ставили иву? Ее ставили на пол, и она была высотой. Она же должна была гойхес. Гойхес, они должны были как бы вот так вот как бы изгибаться, вот так вот, дугой над жертвенником. То есть, какой она была высоты? Вот это вот вопрос, который Гемара сейчас обсуждает. То есть, они брали крупные ветки и ставили их куда? И вот сейчас Гемара будет это обсуждать. То есть, после того, как вы представляете картинку жертвенника, тогда Гемара и Раши, которые мы будем читать, они будут более-менее понятны. Потому что я помню, что когда я первый раз учил трактат Сука и не знал еще вот эту вот всю схему жертвенника, эта Гемара, она звучит как китайская грамота. А после того, как мы проучили трактат Юма, и мы знаем уже, как выглядел жертвенник и его вот это вот строение, как бы трехслойный такой пирог из параллелепипедов, после того, как мы знаем это, тогда для нас, как бы, эта гемара нас уже читается намного более органично. Окей, давайте посмотрим. Итак, говорит гемара. Убоин в изойкфим, они приходят и ставят ойсен бицидой, да, они приходят и ставят их по сторонам жертвенника, вот эти вот ивовые крупные ветки. Тана. Рабойс варукойс, они были большие и длинные. Выгвойс и хадес реама, они были высотой 11 ама. Кедейши ю гойхойс аля мизбеах ама. Для того, чтобы они склонялись, свисали над жертвенником высотой 1 ама. Омар Марьеймер, сказал Марьеймер, Мишум Марзута, не Марзутра, Шмамина, значит, следует из этого, значит, они были всего высотой 11 ама, и они были ама над жертвенником, Шмамина, следовательно, Аль-Ха-Исод Монахлю, на Исод их ставили, то есть их не ставили на пол, а их ставили на Исод, на основание. Да и салку да так, потому что если ты предположишь, Аара Монахлю, что их ставили на землю, Мигди аля ама, разве просто, разве он поднимался ама? Выканас ама и заходил ама. То есть я все время говорю, да, что нужно понимать эту терминологию, да. Они называли олу ама выконас ама. То есть мне кажется, что гораздо проще сказать, что в основании жертвенника лежал вот это вот как бы две полосы, да, шириной ама и длиной 32 ама. И все, они лежали. Они говорят не так. Они говорят оло ама, то есть он поднялся на высоту ама, и конос ама, и зашел. Да, то есть они говорят, что он поднялся и зашел. Но, так они говорят, так что значит? Была вот эта ситуация, что был есод, было основание, которое было высотой ама и шириной ама. Это то, что здесь написано. И Раши это очень подробно объясняет. Он, как бы, Раши вот здесь вот как раз делает этот расчет, который я вам сказал коротко, показав картинку. Раши его здесь подробно объясняет. А на самом деле, читая Гемору, да, ты видишь, что она очень лаконично это говорит просто. Оло ама, он поднялся на ама, выконос ама и зашел на ама. Зеу есод, это и есть основание. Дальше. Оло хомеш, он поднялся на 5, выконос ама и зашел опять же, да, на ама. Зеу сойвев, это сойвев, то есть это обход вокруг, сойвев, обход вокруг. Ала шолойш, поднялся на 3, зеу моком кройнес, это высота, с которой начинаются вот эти вот углы, да, кройнес, рога, дословный перевод, рожки жертвенника, да, которые по краям, как типа такие, как бы наросты, это с этого начинается, то есть получается так, от земли, да, это ама, первая высота, плюс 5 – это вторая высота, плюс 3 – это третья высота. Получается 6 плюс 3 – 9, окей? Плюс, включая рожки, будет 10. Седер? Значит, гойхойс альгаба амизбех. Если они высотой, да, над жертвенником, они ама, да, альгаба амизбех, как такое может быть? То есть нужно, чтобы они вот это вот, выступая над жертвенником, да, если они стоят на земле, получается это ама высота, плюс еще 5, плюс еще 3, сколько получается? 9. Получается, а они высотой сколько? Эхадесре ама. То есть они должны подняться на высоту ама и свисать над жертвенником. То есть получается 10, и еще ама свисают. Ну почему мы мышках-то? Эло лавшми амина айсод монахру. Эло разве не слышно отсюда, что их ставили алия айсод? Говорит, гемара шмамина, действительно слышно. Окей, а вот после всего этого, давайте посмотрим, почему. Так Раши объясняет, вот здесь он говорит так. Микульмоком гова мизбеах ануле мидим микан шиух тейша амойс. То есть высота жертвника 9 ама, левада кронус, кроме углов. Виара монахлу, если ставить их на землю, осом цорих латет бе алахсон, раглеем шухим. Нужно же поставить на землю таким образом, чтобы оно было вне ама. То есть получается, за счет гипотенузы высота уменьшится, да? Потому что ты не ставишь их как катет перпендикулярно земле, ты ставишь как гипотенузу под углом, потому что ты должен поставить их на землю. И тогда у тебя получается 9 только высота от земли, да? И у тебя не получится, чтобы они свисали ама над жертвенником. Мипнея кнесиоис, говорит Раши, из-за того, что вот там на самом деле они получаются 3 ама. Нет. Раз, два. Да, 2 ама они еще брали накатить на вот это вот, который у тебя получится. Давайте покажу вам. То есть я уже это представляю, что вдруг кто-то еще не представляет. То есть получается, на вот этот катет я поставил вот сюда, да? Но оно стоит, вот эта вот палочка, она, получается, стоит здесь. И она должна свисать над жертвенником ама. Но она не будет, она высотой всего 11 ама. У тебя высота будет 9. Плюс у тебя наклон будет 1 ама и 2 ама. Минимум 2 ама. То есть у тебя получается, что вот это вот, оно не будет свисать. Оно будет, надо посчитать, на самом деле, по теореме Пифагора. Если у тебя длина гипотенузы 11 ама, а у тебя катет всего, там как бы, вот этот вот, высота этой высоты будет 9 ама, да? То какой высоты должен быть вот это? У тебя здесь будет 2. И у тебя сколько у тебя как бы от этой гипотенузы съестся от ее длины за счет того, что ты тянешь ее отсюда, а не ставишь ее строго перпендикулярно к этому месту. То есть, они утверждают, что он не сможет, ну, в принципе, это правильно, да, не сможет нависать ама над жертвенником, да, вот такой дугой, этого не получится. И поэтому, утверждает Гемара, значит, однозначно, что их ставили на этот есод, и тогда съедается всего лишь одна ама вот этого вот расстояния. В принципе, оно, получается, вот так вот поднимается и вот так вот свисает. То есть, не нужно ее ставить под углом. Ты ставишь ее перпендикулярно на основание, и оно вот так вот стоит, и все. И вот так вот свисает. Где-то даже есть картинки, но здесь почему-то... Сейчас я посмотрю. Рыбарий сегодня не сказал их снять. Секунду, может быть, здесь они тоже это рисуют. Кажется, что они здесь этого не рисуют. Они считают, что вы и так разберетесь без того, что... Эту картинку вам покажут. Ну, очень схематично. Есть тут картинка, но очень схематично. Картинка есть схематичная? Да, есть. Окей. Ну, в принципе, мы ее показали в другом этом самом. Мне кажется, даже не уверен, что... То есть, они говорят, что если есть высота 8 ама от есода до... тогда там будет, что она будет вот так вот свисать дугой. Окей. На самом деле, может быть, без седа. Вот. Так вот здесь получается, что точно они должны стоять на основании, а не должны стоять на земле. Это то, что Гемара Тахлес Лимайса хочет сказать. Потому что в таком случае, если они стоят, всего лишь высота этого должна быть 8 ама подниматься от есода до пола жертвенника, тогда все будет работать нормально. Окей, Шмамина. Говорит, действительно, можно сделать такой вывод. Омар Раби Авау, сказал Раби Авау, Майка, в чем здесь... Где, какой стих из этого? С какого стиха это учится? Шинемар, как сказано, Исру хаг беавусим ад карнойсам избех. Да, привяжите праздник беавусим канатами. Ну, сейчас мы посмотрим, что имеется в виду. Ад карнойсам избех. До рогов жертвенника. Такой стих в Таилим, да? Майк Ромераш. Де ойлис ли малами на избех. Кто сказал, что они должны подниматься выше жертвенника? Потому что написано «Исрухак Бавуисим», «Привяжите праздник Бавуисим», «Бейланойс Авуисим» имеется в виду это деревья. «Мою бейн Авуисим, ойса цимротой». между Авойсим была цимротой, говорит пророк Йехезкель, «Бецад шело асру, к мой хикифу, к мой астрей гефен и сахар Исраэль в Брейшит». То есть, слово «Авойсим», оно здесь имеет значение дерева. «Ад карной самизбех» до углов жертвника, «Шем гвойсмина мизбех», которые выше, чем жертвник. То есть, нужно, чтобы эти деревья доходили выше жертвника. И поэтому, так сказать, мы видим, что обязательно эти ивы должны стоять над жертвенником, а не ниже жертвенника. О, а вот тогда получается понятно, так сказать, они должны стоять вокруг жертвенника, но должны быть выше жертвенника. А потом Гемара сейчас будет толковать дальше эту идею. Омар Раби Авау. Коля, но это люлав багудо, тебе Гемара сейчас приведет еще толкование из этого стиха. Исрухак бависим от корней самизбех. Привяжите праздник бависим канатами или деревьями, да, от корней самизбех до углов жертвника. Омар Раби Авау, Омар Раби Элиэзер. Коля, но это люлав багудо. Из этого же стиха учится, что всякий, кто берет лулав багудо в связке, веадас бавуто и адас бавуто, который в виде канатиков, как мы учили, маале аля вакатуб, засчитывает ему стих, в данном случае стих в Теилим, но килу катув, написанное пророческим даром, килу банам избех, как будто он построил жертвенник, викри валава курбанник, принес на нем жертвоприношение, шинемер, как сказано, исрухак бавы с ним, да, привяжите праздник Бабу и Сим, плетущимися, да, вот этими канатами. В данном случае, в данном контексте здесь используется слово Аву и Сим как канаты, как имеется в виду Адас, Раши говорит, Шиу Авойс, по которому мы учили, что он называется Эц Авойс, дерево плетущееся или дерево заплетенное, Бадин Клия, да, Кимль Бадин Клия, три заплетенные, как бы, три цепочками ветки. От корной самизбех до углов жертвенника, то есть это имеется в виду, рейгу лахем, вот он вам, киматан дамим бешебе корной самизбех, как будто бы это давать кровь на углы жертвенника. Да? То есть из этого же стиха это учится. Да? С одной стороны, учится из этого стиха, что ива должна быть выше жертвенника, а с другой стороны, из этого стиха учится, что всякий человек, который берет лулав, да, в кошерном, в правильном виде, это как будто бы он приносит жертвоприношение. Как можно учить две вещи из одного и того же стиха? Из разных слов, по разные значения, но вот эти две дроши Гемара учит их обе из этого стиха. И дальше Гемара на второй части урока мы посмотрим, что Гемара еще учит из этого стиха и те идеи, которые Гемара выводит из этого стиха. Об этом на следующем уроке. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаим. Всего хорошего, до свидания.